Привет! Это подкаст «Рабочее название». О работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдей. Я основатель школы современного менеджмента академика. В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю карьерным консультантом и помогаю людям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Фурман. Я руководитель направления менеджмент в «Яндекс.Практикум». В «Практикуме» мы помогаем освоить новые профессии и навыки, которые точно вам пригодятся для работы в IT. Я предлагаю сегодня поговорить о том, какие новые вызовы в текущий момент предполагает для руководителя и что означает быть менеджером сегодня, почему прошлые требования и задачи оказались во многом неактуальны и каким менеджеры станут в самом ближайшем будущем. Это подкаст сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы слушаете нас. Это поможет другим людям нас найти. Иосиф, как ты считаешь, лет 5-7 назад какие требования к руководителю существовали?
Я тебе скажу так, 5-7 лет назад я не был сам руководителем, но я участвовал в каких-то продуктах. И на уровне моих требований не стояли те гуманистические принципы или там внимание к своим подчиненным или подопечным, которые, кажется, все больше приняты сейчас. Вот. Руководитель должен был добиваться каких-то результатов, и для меня это выглядело так, что он должен был их добиваться любой ценой, и он имел право на все. Вот. А еще я тогда помню, что были люди, которые были классные, но они были зазнавшиеся. Я так для себя определял, что если человек классный, но не отвечает любому запросу с улицы, это значит, что он еще не дозрел до того, чтобы сам себе позволить быть тем, кем он хочет быть. Вот такой у меня был смешной критерий. Вот, это то, что было для меня 5-7 лет назад. Насколько это совпадает с твоим видением и с твоей картиной мира?
Да, я соглашусь, что мы родом из той системы, где по большей части существовали приказы и анализ результата. И, скорее всего, там по большей части корректирующая обратная связь или негативная обратная связь. То есть если что-то не устраивает, что-то не получается, тебе обязательно об этом говорят. А про позитивную обратную связь, это как, знаешь, как в анекдоте. Если что-то изменится, я тебе скажу об этом. А потом мы начали наблюдать, что к нам стали приходить книги, по большей части из США или из каких-то западноевропейских государств. И получилось, что мы, не пройдя свои какие-то стадии в той же гуманизации, начали адаптировать книги или методики из той стадии, которую мы, ну, как говорится, мы до нее не добежали. И получилось, что вот эти года мы прошли в таком режиме солдата Джейн, очень интенсивного прохождения огромного количества этапов, называется 5-летку за 3 года. То есть все сжать, сократить вот этот гэп, хотя этот гэп длился, например, в тех же Штатах десятилетиями. То есть десятилетиями они работали над вопросами психологии, социологии, того, что происходило в войнах, то есть, ну, как бы какой менеджмент пошел из военных практик и так далее. То есть там же огромное количество, огромный микс исследовательской работы, которая у нас просто не велось. И мы берем эти книги и такие, ну, сейчас мы начнем все это судорожно внедрять. Вот мы в одном из выпусков как раз с Максимом обсуждали о том, что мы с этими методиками делали. Но как раз основное, что мы пытались сделать последние годы, это впихнуть невпихуемое.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я пытаюсь вспомнить, что уже тогда было понятие «классный руководитель». Вот просто твой пример про фильм «Солдат Джейн». То есть кто такой классный руководитель? Классный руководитель — это тот, который тебя разглядел. После того, как он тебя разглядел, он может тебя мучить как хочет, потому что он видит в тебе потенциал, и к нему как бы не предъявляются какие-то гуманистические требования, да? А он должен тебя развить. И ты ему прощаешь любые грубости, плевки и так далее, потому что он тебя разглядел, ты должен быть ему за это благодарен. Что на самом деле, я думаю, что действительно должен быть ему благодарен, особенно если он передал тебе какое-то свое мастерство или профессионализм.
Мне кажется, нам как раз очень важно понимать, из какой стадии мы начали забирать вот эти самые книги и практики. Если мы говорим про книги, которые шли к нам из Соединенных Штатов, то там последние там, 20-30 лет ведется работа о увеличении эффективности труда. начиналось все с производственных каких-то линеек, цепочек, и потом уже дошли до того, как же эффективно использовать человека, его мотивацию, и все это ушло вот в так называемый people management, то есть как можно получить больше результат от того же человека. И 15-20 лет назад к менеджменту плотно стало заходить знание о психологии, коучинге и так далее. А сейчас, по сути, идет следующая волна. Мы начинаем разбираться о том, как нейрофизиология, нейробиология влияют на человека и, соответственно, влияют на ту же самую там, производительность труда и как от этого могут меняться способы управления. Ну, еще и, конечно же, мы наблюдаем то, как влияет на всю эту цифровизацию.
Слушай, я действительно с тобой согласен про то, что вот в менеджмент потихонечку приходит вот этот нейросайенс из психологии. Просто я сейчас подумал, что пока что еще не пришла склейка. То есть есть нейросайенс, касающийся самого себя, и есть, наверное, нейросайенс, который там пришел из поведенческой экономики в менеджмент. Но склейка, что руководитель является частью этой гормональной экосистемы, она как бы еще пока что не пришла. То есть ты понимаешь, как руководить либо собой с точки зрения вот этих вот нейропроцессов, либо что происходит с другими. Как себя увидеть частью этой большой нейроцепи, еще пока что, на мой взгляд, явных ответов не прозвучало.
Да, только разобрались с групповой динамикой на уровне социальных групп, на уровне какого-то взаимодействия, на уровне диалога, коммуникации и решения конфликтов, а теперь еще и гормоны, нейромедиаторы и все такое прочее. Наверное, это следующий этап.
Скажи, это вот, может быть, чуть-чуть в сторону, но в тебе это не вселяет какую-то тревогу? Потому что во многих фантастических фильмах описано как раз, как только люди обретают умение руководить друг другом или управлять вот этим слоем человеческим, то возникает как бы практически полный контроль.
Я года два назад говорила, когда Илон Маск начал эксперименты с нейролинк, то есть с внедрением чипа в головы обезьян и, по-моему, еще и свиней, все в соцсетях бурлили со словами «какой ужас». Я тогда сказала, подождите, сейчас мы настолько ускоримся, что люди будут мечтать о чипе, который поможет им спокойно воспринимать текущую реальность, вот эти скорости, и позволит мозг перевести на реально вот эти скорости, на вот эту чрезмерную информационную загруженность и перегруженность. И на самом деле наши мозги уже не справляются. Вот если говорить бытовым языком, мы уже не справляемся с таким количеством стресса от новых волн кризисов, от новых волн информации, от изменений и так далее. То есть они не успевают адаптироваться, а нам уже опять нужно заново меняться. Наш организм, на мой взгляд, под это не подстроен. И поэтому следующие этапы, на мой взгляд, это чипы и это фармацевтика.
То есть то время, когда мы обсуждаем KPI с командой, будут совпадать с тем временем, когда мы получаем лекарства в аптеке. И это будут взаимосвязанные процессы.
Но если сейчас стартапы в области HR-tech получают огромные инвестиции, где основная идея — это дашборд состояния, на минуточку, всей команды и измерение состояния, то что мешает потом это сдвинуть еще радикальней? Ну, то есть как HR и руководитель может видеть, кто у них в красной зоне в области выгорания, а выгорание — это те же самые химические процессы, которые там происходят на уровне головного мозга, на уровне нашей физики. Вот, то есть мы уже там на самом-то деле.
Ну да, потом предиктивные модели, потом ты понимаешь, какие типы склонны к выгоранию на каком цикле, и все, и у тебя, в общем-то, на руках достаточно много данных, позволяющих применять пилюли в том числе в нужное время и нужное место.
И получается, что как раз мы приходим к тому блоку, с которым мы тоже начали взаимодействовать. То есть был people management, добавился data-driven management, и мы учимся компилировать работу с людьми и работу с данными. Вот это, мне кажется, тоже был серьезный перелом в работе руководителей.
Да, мы очень много стали, ну вот твой пример с HR-техом показывает, что мы научились видеть данные и собирать их. Другой вопрос, что мы не научились принимать решения на основе них, потому что получают слишком много данных, и это прям какая-то уже типа матрица, в которой надо как-то плавать и смотреть. Но главное, чтобы не исчез за этим человеческий мир, потому что есть такой соблазн, что ты слишком доверяешься вот этому массиву данных, забывая, что он может собираться другими людьми, обрабатываться другими людьми, интерпретироваться третьими людьми, и, в общем-то, то, на основе чего ты принимаешь решение, оно все равно требует какого-то осмысления, а не слепого доверия. Ну, в принципе, давай обсудим, какие данные у нас собираются. У нас собираются часто очень мониторы эмоционального состояния. Существует много данных в нашей команде и там в Яндексе такое не собирают, но, например, собираются там данные по активности в корпоративных мессенджерах. Да, собираются данные по сроку выполнения задачи и их сложности. Собираются данные по... Почему еще, Ксюш, подсказывай.
Те же опросники 360 — это те же данные. Данные о том, как команда воспринимает руководителя, смежников, своих сотрудников. Собираются опросники, как люди оценивают свои навыки, как руководители оценивают навыки своих сотрудников. То есть все системы тестов, опросов, касающихся хардов и софтов, это на самом деле те же данные, которые использует менеджер, на которые он пытается опереться в зоне принятия решений.
Обучение, потенциал к обучению, опыт развития, усвоение новых навыков, это все тоже сейчас цифровизуется и представляет из себя данные. Ну, помимо каких-то более простых там финансовых и продуктовых метрик, связанных там с интересом, с объемом и количеством задач и так далее.
Но у нас идет следующий слой, который к нам присоединился. Мы его называем self-oriented management. То есть это менеджмент человекоцентричный, а конкретно идет работа с каждым членом команды. То есть человек стал требовать к себе индивидуального подхода, что его цели, его мотивация важны так же, как и цели бизнеса, в котором он работает. И вот эта стыковка человека с бизнесом, постоянная синхронизация, пересинхронизация, это следующий слой развития, который мы фактически сейчас переживаем.
На самом деле, да, и насколько я понимаю, это связано с кризисом такой классической теории карьеры, ну и с изменением вообще условий рынка труда и самого рынка труда. Если раньше ты поступал на завод и был рабом, то потом это все смягчалось, и сейчас выяснилось, что многим компаниям очень сложно удерживать у себя сотрудников, особенно ценных сотрудников. Отсюда все эти системы мотивации, долгосрочные какие-то инвестиции в них и так далее, и так далее. Просто это связано с тем, что люди стали свободнее перемещаться между рабочими местами и взяли на себя ответственность за то, кем они хотят быть, чем они хотят заниматься. И это все приводит к тому, что работодателю и сотруднику все труднее договориться о том, чтобы они шли к тем целям, которые интересны именно работодателю.
Да, я тоже вижу в этом много конфликтов и много столкновений, что должно быть вперед курица или яйцо, интересы людей или интересы бизнеса. И последнее время до текущего кризиса на самом деле интересы бизнеса постепенно проигрывали, как это ни странно. Особенно в системах, где существовало большое количество таких договоренностей, партнерских договоренностей. То есть иногда руководители жаловались на то, что в такой системе тяжело двигаться с какой-то достаточно высокой скоростью. Но при этом это давало какие-то другие бенефиты. Это давало возможность действительно вот этой командной работы, когда люди чувствуют себя в команде хорошо и комфортно, когда руководитель может использовать креативность своих сотрудников, не просто отдавать приказы и использовать только свою голову, но использовать действительно мышление других людей. Потому что если мы говорим от того, от чего мы ушли, от приказов и от фиксации результата, то сейчас в век неопределенности, век большого количества креативных идей и отсутствия шаблонов, нам нужно мышление других людей, нам нужны их идеи, нам нужен их мозг, вовлеченность и так далее. Получается, что мы постепенно все равно учились работать с индивидуальными потребностями людей, и мы переходили вот как раз в ту часть, про которую ты говорил в начале, гуманистическую часть, где человек — это отдельная стоящая сущность, с которой нам необходимо понимать, как взаимодействовать, как работать не на уровне приказов, а на уровне каких-то других конструктов.
Знаешь, если бы, наверное, я понимал, как устроена работа режиссера, я бы сравнил бы работу руководителя вот именно с режиссерской функцией, потому что тебе нужно увидеть этого человека, тебе нужно создать его какой-то профессиональный образ, в котором он раскроется максимально полно, создать ему те условия, в которых он сможет раскрыться внутри этого профессионального образа, и еще сделать так, чтобы другие профессиональные образы, которые рядом, которых ты тоже должен раскрыть и увидеть, они представляли из себя какое-то единое действие, которое еще и приводит к какой-то цели, которая нужна тебе. Вот, на мой взгляд, это вот прям работа такого классического режиссера.
Это хорошая метафора. Если бы не следующая стадия развития, на которую поступил запрос в последнее время, это требование к состоянию, к тому, какое состояние человек испытывает на работе. Я понимаю, что я сейчас говорю по большей части про IT и около IT, и для наших слушателей это, возможно, будет странной конструкцией, но все-таки мы ее должны проговорить, что следующее требование сотрудников к менеджменту — это как раз работа с состоянием человека, потому что появилась потребность испытывать определенное состояние каждый день на работе. То есть вот эта история про горящий глаз, про то, что я каждый день прихожу на работу с удовольствием, про то, что я постоянно испытываю трепет, не знаю, первой влюбленности в животе и ощущение, что вот эти задачи меня драйвят, что эти задачи вызывают у меня отклик. Все это же про абсолютную субъективную оценку человеком задачи, цели бизнеса. И вот эта субъективизация, она сейчас, мне кажется, ну, такое, зашла в чат, можно так сказать.
Знаешь, я думаю, что это на самом деле связано с той потерей смыслов, про которые ты достаточно часто и много говоришь, и обращаешь на это внимание. Когда люди не могут найти какие-то понятные смыслы, которые их вдохновляют и заставляют жить, они поневоле обращают этот запрос к той сфере, в которой понятно, в которой они присутствуют, и в которой существует хоть какая-то предсказуемость и предопределенность в текущем моменте хоть на какой-то срок. Поэтому, естественно, обратить этот запрос на смысл существования в то место, где ты появляешься достаточно часто. А там есть какие-то смешные цифры и грустно одновременно, что мы на работе проводим там чуть ли не больше, чем спим. То есть это практически 70% жизни. Вот. Понятно, что к этой сфере будут предъявляться те требования или те запросы, которые просаживаются, не удовлетворяются в других сферах. Мы с Ксюшей много говорим о том, какие требования предъявляются к менеджерам сегодня. Есть навык, который, как мне кажется, можно считать одним из основных. Этот навык называется критическое мышление. Он актуален практически для всех. Хотя я понимаю, что само словосочетание звучит очень избито, но если говорить проще, то это в первую очередь навык анализа данных и аргументов и умение принимать решения, основываясь на них. У практикума есть курс, который так и называется «Критическое мышление». Курс длится 2 месяца, и в нем мы говорим об особенностях работы мозга, которые мешают принимать правильные решения, о когнитивных искажениях, например, об ошибках в определении причин и следствий. И разбираем базовые принципы логики и, в общем-то, обсуждаем достаточно много важных тем, которые напрямую помогают не ошибиться с принятием решений. Вы научитесь не обманываться при определении проблемы, распознавать, если кто-то манипулирует фактами или неправильно интерпретирует данные, улучшать и оценивать собственные идеи и превращать их в эффективные решения. Уже традиционно у нас есть промокод, который дает скидку 5%. Он работает до конца года. Промокод и ссылка на курс в описании к этому эпизоду.
По сути, цифровизация создала запрос на каких-то нереальных менеджеров с нереальными компетенциями и создала запрос на нереальных сотрудников. Вот то, с чем я сталкиваюсь сейчас, работая с бизнесами, с командами, это совместное разочарование друг в друге. То разочарование, которое они даже не могут описать словами. То есть если раньше они могли, как говорится, по гайдам пройтись, вот есть там карта компетенций, сказать, что вот эта компетенция у тебя здесь слабая, вот эта слабая, ты по ней прошелся, выдал обратную связь. А сейчас многие руководители даже не понимают, на основании чего выдавать эту обратную связь, потому что сама работа человека может быть связано такое количество нюансов, что ты даже это в KPI записать не можешь человеку. То есть ты не можешь это сформулировать, и ты по итогу не можешь сказать «приду, проверю», потому что не понимаешь, что конкретно ты даже измерять будешь. И сотрудники тоже не могут иногда сказать, чем они не удовлетворены, и приходится, знаешь, переводить с русского на русский. То есть я очень часто являюсь переводчиком, что не устраивает людей во взаимоотношениях друг с другом.
Отдай кейс какой-нибудь, потому что я не очень понял, о каких нюансах ты говоришь.
Например, что такое результат? Сотрудник может воспринимать результат одним образом, а руководитель другим. Этот результат может, например, в течение квартала несколько раз поменяться. И люди не допроговаривают, например, а что будет являться действительно зафиксированным образом результата. Плюс сотрудник ждет, что все-таки за результат он получит, ну, какую-то похвалу. А у руководителя уже сверху накидали такое количество изменений, что для него этот результат уже не результат. И он постепенно отказывается от похвалы, потому что, ну, как бы нужно двигаться дальше. И получается вот такая, знаешь, ну, как бы неудовлетворенность. То есть руководитель уже мыслями убежал вперед, потому что, ну, у него свое давление сверху, а сотрудник еще здесь хочет зафиксироваться, он хочет закрепить, что он все делал правильно, что это теперь его навык. Например, ко мне на курс «Рестарт» приходит огромное количество людей, которые не могут зафиксировать свои достижения, потому что их не фиксировал руководитель, они сами не обладают навыком фиксации этих достижений, и они вот в некотором разобранном состоянии не могут сформировать вот эту свою профессиональную самооценку. То есть на что мне опереться, кто я такой на рынке труда и так далее.
Вообще полностью согласен. И действительно, это еще происходит из-за того, что очень быстро меняются требования к тому, что есть успех, результат, и к тому, что есть прогноз и на какой срок. И в результате действительно вот эти слои, руководитель подразделения, я не знаю, дальше-дальше по цепочке, в зависимости от компании, они просто не успевают синхронизироваться. Да, это правда. Ксюш, как ты считаешь, это логика текущего момента, когда один кризис меняет другой и так далее, и так далее? Или это свойство новой реальности? То есть вот это расслоение, это размытость критериев и это невозможность прогнозирования, это же какое-то временное явление. Мы же не можем сказать или предположить, что рынок будет теперь всегда таким.
А вот здесь, мне кажется, это вопрос про привилегии. У каких-то компаний будет привилегия планировать долгосрочно и, значит, какое-то количество времени находиться в стабильных процессах, в понимании, куда идем, в понимании, на что влияем. А будет большое количество компаний, у которых такой привилегии не будет. И они будут отрабатывать раз за разом вот эти кризисные волны. И это как раз запрос на совершенно новый менеджмент. Мы сейчас не можем учить просто менеджменту, там, делегирую задачу вот по этому фреймворку, контролирую вот так, результат спрашивай так, по OKR раскидай задачи таким образом. То есть сама какая-то подложка будет меняться, я в этом уверена.
И, соответственно, будет меняться запрос на какую-то карьерную траекторию, правильно? Если ты не можешь синхронизироваться по этим волнам, то каждый представляет из себя такого одинокого странника на профессиональном пути. То есть и люди там вынужденно бредут куда-то в поисках идеального себя или какого-то образа себя с точки зрения профессионала, который бы их устраивал, но не могут его нащупать, и отсюда это будет порождать новые-новые кризисы. Отношение сотрудник-руководитель.
Мы выросли с тобой из штанишек, где нам говорили про четкие профессии. Вспомни, инженер, юрист, врач, преподаватель, учитель. Мы выросли из определенных вот таких вот точек самоопределения, ярлыков самоопределения, которые мы без конца ищем. Огромное количество людей несчастливы на работе, потому что они не понимают, как себя назвать. То есть они не понимают, кто я. То есть как мне себе навесить этот определенный ярлык, что я врач, все, вот моя стезя, моя колея, она врачебная, или моя колея инженерная, я инженер. Вот раньше с этим самоопределением было достаточно легко и просто. Сейчас невероятные сложности с самоопределением, потому что те же аналитики или, например, там, проект-менеджеры, это по своему скиллсету, ну, то есть по своим навыкам, это разные могут быть люди в разных системах, и они могут вообще там иногда не пересекаться по своему опыту, бэкграунду и так далее. Мне кажется, что один из выходов в данном случае — это давать себе несколько названий. Вот как многие люди сейчас там поступают, и знаешь, как в этом фильме «Железный человек». Я филантроп, плейбой, миллионер. И вот какое-то количество вещей, вот, которые ты про себя понимаешь, они в тебе начинают играть, и точно так же начинают играть в руководители. Ты не можешь себя назвать просто менеджером. Ты не можешь себя в текущей реальности как бы через это слово самоопределить.
Потому что плейбой, филантроп и миллионер — это очень приятное описание. Прям хочется по каждой из них забрать себе. Ну, то есть приятно строить свою идентичность на как бы какой-то траектории успеха, но при этом получается, что мы должны учиться строить в том числе и собственное жизнеописание на наших провалах, которых сейчас будет чуть ли не больше, и их тоже, наверное, можно как-то научиться трактовать как некоторый успех. Вот и у нас есть рабочие места, есть какие-то достижения на разных работах, есть провалы на разных работах, есть какие-то коммуникационные следы, что с этим я сошелся, с этим не сошелся, с этим я вообще как бы ничего не получилось. Вот это было бы более сложное описание, с которым сложнее было бы иметь дело.
Это очень хороший и, мне кажется, очень сложный вопрос, из каких кубиков теперь себя собирать, потому что этот вопрос относится и к своей собственной удовлетворенности, и к тому, чтобы тебя принимало определенное общество, чтобы оно тоже фиксировало твой успех. И если учесть, что волны кризисов постоянно меняют окружающую среду и контекст, то зафиксироваться весьма сложно. А сейчас, видимо, вот эта среда, она будет говорить тебе, не фиксируй себя, будь в процессе, в каком-то процессе, в постоянном видоизменении. И, скорее всего, это будет очень серьезно завязано на lifelong learning, про который все говорили, но не знали, к какому месту это пришить. Получается, что ты не являешься теперь зафиксированной какой-то единицей, там вот филантроп, миллиардер, а ты являешься таким постоянным процессом, то есть постоянным процессом вот этого видоизменения, какой-то гибкости, я думаю, что это будет, ну, под силу немногим. А про негативный опыт. Это очень хороший вопрос, потому что мы, опять же, родом из перфекционистской культуры, где есть отличники и нет всего остального. У нас нет культуры ошибок, и мы ее сейчас, по сути, изобретаем для себя. И многие менеджеры, они не могут справляться с текущей реальностью, потому что научены как раз не допускать ошибок. А, видимо, сейчас ситуация такова, что эти ошибки мало того, что нужно допускать, нужно проектировать, как ты с этой ошибкой будешь дальше работать.
Получается, что все, что мы говорим, вот это нахождение смысла в процессе, это такая попытка радоваться жизни, просто потому что жизнь продолжается. Вот, может быть, немножко апокалиптично, но как будто от нас требуется навык просто радости жизни, без ачивок и каких-то жестких достижений. Это очень требует сложной перенастройки, потому что мы действительно, как с тобой обсуждали, выросли совершенно в другой культуре, когда была прямая зависимость от того, что чем больше ты пашешь, тем больше ты достигаешь, и, соответственно, тем ты круче.
Мне кажется, что парадокс текущего времени состоит в том, что от тебя требуют противоположных вещей. От тебя требуют страдать, грустить и быть эмпатичным, при этом двигать всех вперед, ну, как руководителю. То есть, что ты вроде с одной стороны всех понимаешь, всех чувствуешь, способен сострадать, сопереживать, но с другой стороны ты способен как бы двигаться дальше. Часто это противоположные вообще эмоции, которые рождают разное действия. То есть, если ты постоянно эмпатичен, постоянно всех понимаешь, все читаешь, все пытаешься как-то через свою призму прокрутить, то ты на самом деле тормозишь, и получается, что у тебя приходится делать нелегкие выборы. Если ты хочешь идти вперед и двигать за собой, ты от какого-то количества, как ни странно, эмпатии должен отказаться. И мне кажется, что вот этот выбор сейчас у многих руководителей, он стоит, и я этот вопрос в том или ином виде получаю от руководителя. Они говорят, ну как ты можешь, например, там, быть настолько сейчас оптимистичной? Я говорю, я не оптимистична, я двигаюсь вперед. Это другое. Я создаю вокруг себя такую среду, которая мне поможет двигаться вперед. А то, что мне двигаться вперед не помогает, я это от себя сейчас отсекаю. Плюс ко всему есть опыт вот предыдущей волны от 24 февраля, когда я очень хорошо проанализировала, как мне помогает там, подключение к новостной повестке, постоянное нахождение вот в этой гипертрофированной там, эмпатичности. Я поняла, что меня это ну, как бы чуть не сгубило. В какой-то момент. Я это состояние очень хорошо помню. Сейчас я просто не повторяю этой ошибки. Я понимаю, где та ватерлиния, до которой я нахожусь внутри повестки, а после которой я понимаю, что там наступит просто замирание, что там наступит состояние, где я не смогу действовать, не смогу помогать своей команде большому количеству людей, ну, там, как консультант, как руководитель и так далее. И мне кажется, что текущее время, оно сопровождается вот этими нелегкими выборами, и вот этих нелегких выборов их очень много, мы их совершаем каждый день. Мы не можем в этом кризисе быть тотально хорошим. И второй момент — это то, что менеджмент и вообще развитие, оно очень сильно завязано на ролевые модели, на то, что у нас есть люди, на которых мы хотим быть похожими, с которых мы хотим что-то скопировать, внести в какой-то свой скиллсет и двигаться дальше. Мы хотим двигаться за какими-то лидерами. И сейчас мы видим, что повестка внутри лидеров меняется. То есть мы видим, как одни люди эти лидерские позиции сдают, а новые еще не появились, потому что лидеры появляются тогда, когда можно говорить говорить о позитивном будущем. Если человек сейчас будет говорить о каком-то позитивном будущем, не так, как это видит большая часть людей, его просто затопчут. И сейчас поэтому таких людей не видно. Но в течение 3-4 лет будут появляться какие-то новые люди, это будет новый формат людей. Вот я предсказываю, что это будет происходить именно так. И мы увидим, что у этих людей вот как раз будет формироваться какая-то новая система менеджмента, которая нам потом расскажет, что они в себе поменяли для того, чтобы с такими волнами кризиса действительно справляться и делать это, учитывая весь предыдущий опыт, и человекоцентричность, и data-driven подход, и people-management подход, но будет что-то следующее.
Я не знаю, насколько это будет сейчас связано, просто я часто прокручиваю ту фразу, которую сказал Максим Никитин, с которым мы беседовали в одном из наших выпусков, что сейчас, если ответственность бизнеса — это создавать рабочие условия для человека, то ответственность человека перед бизнесом — это находиться в рабочем состоянии. Вот это главное, что человек должен со своей стороны привнести в этот общественный договор. Эту фразу я постоянно прокручиваю, и на самом деле это неимоверно тяжело за последние полгода стало, и действительно быть в ресурсе — это означает совершить невозможное в рабочем ресурсе. Вот, но я как раз себя постоянно одергиваю, вспоминаю, что это одна из главных моих профессиональных задач. Это первое. Вторая история, Ксюш, про новый менеджмент и про ролевые модели. Помнишь, мы тоже как-то обсуждали, что ковид, который всех рассадил по зум-окошкам и по удаленке, он лишил нас насмотренности этих ролевых моделей. Стало тяжелее собирать образ себя и, соответственно, сложнее видеть себя в будущем и как-то развиваться. Новый кризис потребовал тоже, мы с тобой об этом говорили совсем недавно, какие-то новые человеческие черты. Вот это право на искренность, право на переживание и при этом по-прежнему право на удержание каких-то целей, которые могут восприниматься как снижение эмпатичности. Да, но ведь тоже руководитель не может перестать видеть будущее, иначе его функция как человек, который снижает неопределенность для других и для себя, она исчезает. Вот. И это тоже тяжелый момент для руководителя, особенно если он совмещает в себе какие-то визионерские качества, а не просто административные. Мне кажется, что руководитель, он должен будет, конечно, привнести человеческие черты со своей стороны, потому что до этого руководитель должен был быть с каменным лицом, как бы человек в железной маске. То, что он чувствует и думает, не важно, важно то, как его видят другие. Он не должен быть слаб, иначе в него люди не верят. Вот образ человека в железной маске сейчас исчез. Люди верят тому, кто может показать какую-то, мне кажется, чувственность, и кому они могут в этом смысле довериться.
И тут мы приходим к интересной мысли, что, оказывается, менеджер по-прежнему человек со своими ограничениями, со своими слабостями, сильными сторонами. И мне кажется, что мы идем к действительно какой-то модели признания своей неидеальности, что мы действительно сейчас будем делать большое количество выборов, которые другие люди могут не похвалить, не воспринять. Мы уходим от вот этого успешного успеха, и вот к реальному человеку мы все больше приближаемся.
Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссер Станислав Миловидов, композитор Кира Вайнштейн.